Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье», программа о писателях и не только, и я ее ведущая Ольга Манойлова. И мы сегодня будем говорить о незаслуженно забытом поэте, может быть, малоизвестном поэте Евгении Баратынском. Поможет нам разобраться с этой темой библиотекарь. Сотрудник библиотеки номер 31, журналист Юлия Геннадьевна Зиберт. Здравствуйте, Юлия Геннадьевна.
Здравствуйте, Ольга и наши уважаемые слушатели.
Так получилось, что многих поэтов времен Пушкина мы знаем хорошо, а имя Евгения Баратынского не на слуху. Я думаю, что даже, возможно, кто-то из наших радиослушателей впервые откроет для себя этого поэта. Вот предлагаю нам начать с биографии, разобраться просто подробно, может быть, какие-то стихи вы нам почитаете.
Ну, смотрите, сразу скажу, что я не являюсь таким большим знатоком творчества поэта. Скорее, вместе с нашими читателями мы будем открывать эти страницы. Конечно, когда училась на журфаке, мы его, что называется, проходили, но вот именно так вот прочитала и прошла мимо. Мне просто кажется, что это поэт, ну, для зрелого такого поколения, кто жил и мыслил, у кого есть определенный жизненный опыт, и, может быть, даже какой-то, ну, если не филологический, то какой-то читательский бэкграунд. То есть это такой поэт для умных.
То есть он сложный, да, в своем восприятии?
Ну да, для молодежи, наверное, сложный, потому что в юности, ну, все о любви, про любовь, хочется эмоций. А он поэт мысли. То есть он четко формулирует какие-то вещи и в стихотворной форме развивает идеи какие-то, мысли. Вот после него хочется думать, то есть не эмоции какие-то выражать, наслаждаясь ими, а вот именно задуматься о чем-то. Такой, я бы сказала, он такой интеллектуальный поэт. Да, вы правильно сказали, что это поэт времен Пушкина. Кстати, они были знакомые. И Пушкин восхищался стихами вот коллеги по цеху. Ну, для нас это мощная рекомендация, да? В сознании современников, он был тогда известен, он был неразрывно связан как раз с Пушкиным. Его имя обычно вслед за Пушкиным прямо через запятую называли.
Вот в то время. Но тем не менее Пушкин — это наше солнце, это наше все, а Евгений Баратынский забыт.
Да, но вот первый русский поэт говорил, что на элегическом поприще, он сказал, что он интеллектуальный поэт, но он еще и был поэтом таким лириком. То есть он будил мысль и чувства очень тонкие, скажу так, скажем. Так вот, он говорил, что после зрелых, исполненных философской горечи вещей Баратынского, ему, Пушкину, делать уже нечего. Вот так он высказался. Такова глубина и сила этих стихотворений, по мнению великого поэта Пушкина. Ну и продолжая эту тему его известности, неизвестности, да, и подходя к его биографии, хочется сказать, что русские поэты Серебряного века, Брюсов, Блок и другие, считали именно Баратынского своим духовным предтечей. То есть его в какой-то момент забыли, и затем он уже возникает вот в Серебряном веке. И я не зря сказала, что это такой поэт для филологов. То есть поэты, как раз поэтому он был очень близок. Бальмонт его называл художником философских мгновений. А Блок сказал о нем, что это поэт, опередивший свой век в одиноких мучениях и исканиях. Ну, вот Бродский цитировал его, например, в Нобелевской речи. Он так отзывался о поэте. Хотя диапазоном уже, чем Пушкин, Баратынский вполне ему подстать, а в жанре философской поэзии нередко, кажется, даже превосходит своего великого современника. Сам Пушкин заметил по его поводу: он у нас оригинален, ибо мыслит. Ну, то есть, как мы и говорили, мысль в самом деле отличает стихи Баратынского. Кстати, еще, знаете, такой момент, раз он такой не очень известный, нужно упомянуть, что его фамилия пишется в двух вариантах: Боротынский и Баратынский.
И считается так, и так верно.
Да, если вы наткнетесь на Боротынский, а вот на могильной плите в Александро-Невской лавре, там через «о» написано. А в большинстве литературных источников Баратынский, ну, это один и тот же поэт. Ну и вот мы про биографию, да?
Да, биографию. Так, с истоков начнем.
Ага. Ну вот он родился в дворянской семье. Отец его был помещик, отставной генерал-лейтенант. Ну и все практически его, там дяди, родственники, они все служили. И он тоже собирался служить. В детстве учился в частном немецком пансионе в Петербурге. А в 12 лет его отдали в пажеский корпус. Но в юности он был настолько горячим, каким-то вот непокорным, что ли, ну, у многих, да, есть такая черта, какой-то максимализм юности. Ну и вместе с друзьями он там чего-то набедокурил, и его исключили с запрета поступать на военную службу. Вот для молодого человека это был вообще крах всех его надежд. Мало того, он испытал не просто разочарование от краха этих надежд, а какое-то чувство стыда, что ли, это очень мощное. И, ну, самое, говорят психологи, такое одно из тяжелейших чувств. Он как-то стыдился вот этого своего поступка, того, что он не реализовал то, что...
Ну, вот, не оправдал надежды.
Да, не оправдал надежды своих собственных и надежд его семьи. Ну, он мог стать только рядовым. То есть он сильно переживал. И хотя окружающие-то как раз понимали, что, как говорится, молодо зелено, да? Вот этот эпизод наложил отпечаток на его творчество.
Как-то тяжело наказали, что уж там такого можно совершить, чтобы перекрыть такое.
А вот знаете, барьеру. Вот тогда педагогика была иной. То есть если ты идешь на военное дело, ты должен быть в чести, да, и просто пример для всех остальных. Тем более дворянского сословия он должен был быть примером, а тут вот, получается, не вписался в эти рамочки. После этого несколько лет юноша жил в поместьях родных, и вот тогда он и начал писать стихи. Ну, не знаю, может быть, для нас это и хорошо, что его выгнали, да? Потому что вот это привело к тому, что у него был какой-то надлом, и вместо того, чтобы дальше проказничать, он занялся поэзией.
То есть именно вот этот надлом и дал глубокомыслящего поэта?
Ну, так однозначно я не могу, конечно, сказать.
Мы можем предположить, да, потому что, допустим, если бы не было, пофантазировать, может быть, стихи были бы другие.
Да, наверняка, вот это да. Потому что, когда человек переживает какой-то кризис, ну, у него и тональность, да, стихотворная соответствующая. То есть в начале 1819 года Боротынский все-таки решил по стопам предков пойти и поступил рядовым в лейб-гвардии егерский полк. Вот. Он, кстати, поселился в одной квартире с Дельвигом, известная, да, такая фамилия. Ну, вот тогда он подружился с Пушкиным, Кюхельбекером, Гнедичем и начал печататься. В 1820 году Боротынский получил все-таки унтер-офицерский чин. То есть он пошел рядовым, дослужился и был переведен в полк своего родственника. Этот полк стоял в Финляндии. И вот такой финляндский период у него... Вот эта суровость северной природы, она такая произвела большое впечатление на поэта. И вот в этот период и можно назвать его поэтом-романтиком. Хотя вот его вот эта философичность, да, приверженность мысли, она никуда и тогда не девалась. Но это был период такого наибольшего романтизма. В 1824 году он был назначен в штаб генерала Закревского, там увлекался его женой, но в юность время любви.
Тем более темперамент-то тоже никуда не делся.
Да-да-да. Ну, у Пушкина эта девушка фигурирует как медная Венера. На следующий год он был произведен в офицеры, а в 1826 году из-за болезни матери вышел в отставку и поселился в Москве. Ну, он женился на Анастасии Энгельгард, двоюродной сестре супруги Дениса Давыдова. То есть там все очень связано так. Издал поэмы «Эда» и «Пиры». Ну и вот после этих как раз поэм «Эда» и «Пиры» в 1826 году общественное мнение поставило его в ряды лучших поэтов своего времени. Это был такой успех. Ну, если продолжать такие биографические данные, 1828 по 1831 год Боротынский находился на гражданской службе. Кстати, ну, в частности, как губернский секретарь. После выхода в отставку Боротынский просто ушел в частную жизнь, обустраивал приданое жены. Это было поместье Мураново. Позже это музей Тютчева, это родственник Энгельгардов. То есть опять все так взаимосвязано в литературе и в жизни. А в 1843 году Боротынский с женой и тремя из своих девяти детей, то есть она родила ему девять детей, жена. Так вот он с тремя детьми отправился в заграничное путешествие, и в Неаполе он скончался от разрыва сердца. Ну, то есть вот такая вот у него судьба.
То есть все-таки переживания оставили свой след, какие-то вот эти надломы внутренние.
Ну да, он такой глубоко мыслящий человек. Ну вот мы с вами затронули, да, тему, что его творчество то как-то появлялось, то куда-то исчезало из, можно сказать, общественного пространства. В 1921 году стихотворения Боротынского вошли в школьную программу школы семилетки, но в 1938 в новой программе были исключены за тягу к индивидуализму. Вот так вот. Ни больше, ни меньше.
Тогда это не принято было.
Да, нужно было об общественном, а он, видите ли,
о своем.
Да, о своем, о своей душе, философствует тут почему-то. То есть его интерес общества к его творчеству был неровным. Но я думаю, даже тот, кто ни разу, ну как он считает, что не читал Воротынского, наверняка слышал романс «Не искушай меня без нужды». Есть такой роман.
А мы можем зачитать текст как стихотворение?
Возможно, да, само стихотворение знает. Называется «Разуверение». «Не искушай меня без нужды, возвратом нежности твоей, разочарованному чужды все обольщения прежних дней. Уж я не верю увереньям, уж я не верую в любовь, и не могу предаться вновь раз изменившим сновидениям. Слепой тоски моей не множь, не заводи о прежнем слово, и друг заботливый больного в его дремоте не тревожь. Я сплю, мне сладко усыпление, забудь бывалые мечты, в душе моей одно волнение, а не любовь пробудишь ты». То есть, казалось бы, и стихотворение «Романс о любви», но если его несколько раз прочитать, ты понимаешь, что это глубокий какой-то психологический анализ и даже философский. То есть,
вот. Человек был склонен к такому типу мышления, чтобы и анализировать, вглубить, как говорят психоаналитики. Надо будет мне заняться изучением творчества Воротынского как психологу. Возможно, для иллюстрации каких-то клиентских случаев стихами.
Да-да-да. Ну и продолжая вот эту тему неровности его славы, да, где-то в 60-е годы 20 века вдруг о нем опять вспомнили, вот, и ввели его в школьную программу. И есть вот культовый фильм «Доживем до понедельника», может быть, помните, там главную роль.
Помню.
Учителя играет Вячеслав Тихонов. И вот он там в конце, в кадре читает окончание одного из его стихотворений. «Не властны мы в самих себе, и в молодые наши леты даем поспешные обеты, смешанные, может быть, всевидящей судьбе». Ну и там коллега, учительница русского языка и литературы, не признает этого автора, начинает гадать, там еще называют какие-то фамилии. А когда не догадывается, заявляет, что это поэт второстепенный, и знать его не обязательно. Ну и на что учитель истории говорит, с такой немножко с иронией в голосе, что его уже опять перевели в первостепенные. То есть это такая примета времени. Да, тогда Боротынского вернули в школьные программы. Ну, сегодня его лексика покажется несколько архаичной. Почему я говорю, что он такой поэт скорее для филологов, кто вот обладает каким-то бэкграундом, да, в этой теме. Но, тем не менее, мне кажется, если заняться им, то получишь удовольствие.
Я думаю, как минимум можно просто ознакомиться, некоторые стихотворения прочитать, для себя изучить, для общего развития. А возможно, кого-то и затронет, зацепит, и можно будет углубиться. Мы можем еще почитать пару стихотворений, чтобы наши слушатели более объемное представление
получили. Ну, вот это мое любимое стихотворение «Признание». Я говорила, что небольшой знаток. Но, как выяснилось, что когда-то я его, видимо, читала. Потому что, когда начала перечитывать, я вдруг поняла, что когда-то это стихотворение уже оставило след в моей душе. «Притворные нежности не требуют меня. Я сердце моего не скрою, хлад печальный. Права ты в нем уж нет прекрасного огня моей любви первоначальной. Напрасно я себе на память приводил и милый образ твой, и прежние мечтания, безжизненные мои воспоминания. Я клятвы дал, но дал их выше сил. Я не пленен красавицей другой, мечты ревнивые от сердца удали. Но годы долгие в разлуке протекли, но в бурях жизненных разлегся я душой. Уж ты желание неверной тенью в ней. Уже к тебе взывал я редко, принужденно. И пламень мой слабее постепенно, сам погас в душе моей. Верь, жалок я один, душа любви желает, но я любить не буду вновь. Вновь не забудусь я, вполне упоевает настолько первая любовь. Грущу я, но и грусть минует, знаменуя судьбину полную победу надо мной. Кто знает, мнением сольюсь я с толпою. Подругу без любви, кто знает, изберу я. На брак обдуманный я руку ей подам, и в храме стану рядом с нею. Невинный, преданный, быть может, лучшим снам, и назову ее моею. И весь к тебе придет, но не завидуй нам. Обмена тайных дум не будет между нами, душевным прихотям мы воли не дадим. Мы не сердца под брачными венцами, мы жребии свои соединим. Прощай, мы долго шли дорогою одною. Путь новый я избрал, путь новый избери. Печаль бесплодную рассудком усмири. И не вступай, молю, в напрасный суд со мною. Не властны мы в самих себе, и в молодые наши леты даем поспешные обеты, смешные, может быть, всевидящей судьбе. Почему это стихотворение зашло в душу? Скорее всего, смотрела фильм. И вот в устах, да, Вячеслава Тихонова это стихотворение узнала.
Вот. Такой разочарованный поэт, вроде молодой, такой, все, жизнь прошла, все кончено, теперь только осознанный выбор.
Да, ну вот такой вот человек, как бы для, скорее всего, для людей, которые уже прожили жизнь и знают цену и обетам, и дружбе, и любви. Ну и, может быть, знаете, прочитаю еще стихотворение, которое посвящено Боротынскому.
Давайте.
Это Иосиф Бродский посвятил. Так и называется «Памяти Боротынского». Поэты пушкинской поры, ребята светские, страдальцы, пока страдательны перы, романы русские стандартны. Летят, как лист календаря, и как стаканы недопиты, как жизни после декабря, так одинаково разбиты. Шуми, шуми, балтийский лед, неси помещиков обратно. Печален, Господи, их взлет, падение кажется печально. Ох, каламбур, календари, все липнут сердцу понемногу, и смерть от родины вдали приходит. Значит, слава Богу, что ради выкрика в толпе минувших лет, минувшей страсти, мукла песня о себе за треть столетия. Но разве о том заботились любя, о том пеклись вы ненавидя? О нет, вы помнили себя и поздно поняли, что выйдет на медальоне новых лет на фоне общего портрета. Но звонких уст поныне нет на фотографиях столетия. И та свобода хороша, в той стесненности вы рады. Смотри, как видела душа одни великие утраты. Ну вот и кончились года, затем и прожитые вами, чтоб наши чувства иногда мы звали вашими словами. Поэты пушкинской поры, любимцы горестной столицы, вот ваши светские дары, ребята мертвые, счастливцы. Вы уезжали за моря, вы забывали про дуэли, вы столько чувствовали зря, что умирали, как умели.
Очень здорово, и вот на этой ноте мы закончим нашу программу. Программу из цикла «О поэтах и не только» для вас провела Ольга Мануйлова. Мы сегодня говорили о творчестве не очень известного поэта Евгения Боротынского. И надеемся, что у вас возникнет, дорогие слушатели, интерес познакомиться, почитать, найти какие-то другие стихотворения, не те, которые мы читали. А в гостях у нас сегодня библиотекарь, сотрудник библиотеки номер 31, журналист Юлия Геннадьевна Зиберт. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания.
До новых встреч.